для детей старше 16 лет.
Муз-разбор на Интер-ФМ.
Ну что ж, начнем, пожалуй, наш муз-разбор. Не будем далеко заворачивать от великой трэшевой четверки. И рассмотрим сегодня, пусть, возможно, не самых успешных представителей этого направления, но зато 100% самых быстрых и самых экстремальных у нас на муз-разборе группа Slayer. Ну а в гостях у нас, как всегда, Виталий Листраткин. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро, Александр. Я бы поспорил насчет не самых успешных, вот прям сильно бы поспорил.
Ну, в сравнении с Металликой, например.
Ну, вот. Тем не менее, друзья мои, каноническая, хрестоматийная, можно сказать, четверка трэш-метал, так сказать, всепланетного трэш-метал, звучит следующим образом: Металлика, Мегадет, Слеер и Антракс. Вот четыре группы, которые, так сказать, диктуют всю хэви-металлическую моду. Мы тут с Александром как-то вспомнили, что у нас вот разобраны Металлика и Мегадет, а вот по остальным, так сказать, фигурантам этого списка, говоря прокурорским языком, мы еще не прошлись катком правосудия. Вот. И уж, как говорится, извините, в ближайшее время будет не до попсы, мы разберемся по жесткому и тяжелому металлу. Кстати, очень характерно то, что группа организовалась именно в 81-м году, то есть они фактически ровесники Металлики. Да-да-да. И базируется идея вообще как бы создания этого коллектива на встрече двух гитаристов, которые просто вот так вот собрались, да, и думаем, поиграем. Вот один сыграл одному одно, другой другое. Так, собственно говоря, как бы и понеслось. Вот два гитариста, Керри Кинг и Джефф Ханеман. Вот. А кто из них круче?
Оба.
Парадоксально, да?
Да, у них разный стиль, на этом, кстати, они и выезжали очень круто.
Мне, Александр, знаете, что показалось? Интересная как бы деталь. Эта группа себя позиционировала как, ну, невероятно как бы скоростной. То, что они выдали сразу же на первом альбоме, ну, знаете, показалось, что вершиной скорости исполнения, чисто технически, я даже не могу представить, как это можно вообще сыграть, вот во всех, причем на всех инструментах. То есть и скорость работы гитаристов всех, и ударные.
А что там Ломбардо, да, делал на этом альбоме? Прям сумасшествие какое-то.
Да, да, это просто вообще какое-то что-то невероятное. И ведь мало того, что все это сыграть, это же надо услышать своих коллег, так сказать, по сцене, то есть как бы что они делают и соответствовать им в унисон. Ну, это, конечно, это, знаете, ну, это искусство, елки-палки, искусство. Очень сильно помогла развитию группы Slayer именно тогдашняя мода 80-х на heavy metal, потому что, ну, без подъема интереса именно к heavy, это бы, как сейчас остается, такой, знаете, как бы нишевый любительский слой, то есть вот есть какая-то вот клубная структура, по которой ты едешь, гастролируешь, и, собственно говоря, как бы и все. Но, Александр, я заметил очень интересную вещь. Вот два альбомчика, если не ошибаюсь, 89-е и 90-е годы, на которых группа решила, ну, как бы экспериментально понизить темп исполнения.
Ну, за альбом 88-го года South of Heaven,
да-да-да,
их не похвалили вообще. Тем более он вышел сразу же после Rain and Blood.
А вот вы знаете, а самый он коммерчески успешный.
Потому что он более медленный, он более приятен для восприятия.
Да. То есть не похвалили-то, я так понимаю, как бы хэви-металлические...
Фанаты, поклонники Slayer, которые уже сформировались. И им такой переход не очень понравился, точнее, очень не понравился.
А вот широким массам зашло и пошло.
Особенно если брать вещицу, которую мы будем слушать сегодня на ход ноги из титульного альбома, точнее, титульная вещица с альбома 90-го года Seasons in the Abyss. Она же вообще прям совершенно потрясающий балладный такой ритм у нее. Но при этом Slayer остается Slayer'ом. Кстати, сказать, чего не хватает из трэшевой вот этой вот замечательной четверки. именно постоянство. Вот у Slayer'а это постоянство всегда присутствовало, они всегда были верны себе.
Именно исполнительское постоянство.
Да, конечно.
Обращение к нетривиальным темам в своих песнях, как то пентаграммы там всякие там туда-сюда, вот, всякие там вот война там, насилие, что скрывать.
The Angel of Death им тоже прилетало частенько.
Да. Это вообще нормально, нет?
А почему нет? То есть, почему нельзя изучать какие-то табуированные темы?
Я почему спрашиваю? Я тут буквально как бы давеча почитал выступление господина Бастрыкина, вот, где он всяко как бы клеймит рэп-исполнителя Моргенштерна. Вот, причем как бы те темы, которые он как бы лепит, ну, скажем так, я бы, наверное, больше бы, наверное, как бы отнес бы, наверное, как раз вот к Slayer'у, чем к Моргенштерну. Потому что, судя по всему, как бы текстов Моргенштерна господин Бастрыкин не читал, но осуждает. Вот, там осудил как бы за все подряд, даже за что как бы и не было. А вот у Slayer'а-то, кстати говоря, там были вот эти вот вещи. То есть вот эта вот композиция «Angel of Death», про которую упомянул Александр, это песня, которая рассказывает, подчеркиваю, не восхваляет, не превозносит, нет никаких вот таких вот эпитетов, именно рассказывает о истории господина Менгеле, который был одиозным, так сказать, врачом в системе концлагерей Третьего Рейха. Вот. И вообще идея этой песни, я так понимаю, выросла из определенной детской травмы, что ли. Потому что второй гитарист группы Джефф Ханнеман, несмотря на то, что он родился в Лос-Анджелесе, и вследствие того, что он родился в семье ветерана войны, и там, видимо, как бы, ну, с молодых ногтей как бы присутствовала какая-то, знаете, психотравма, вот такая вот, которого там отец нагнетал каким-то образом, вероятно, и, ну, это, видимо, спровоцировало интерес Джеффа к военной тематике, к теме войны в принципе и к истории Третьего Рейха в частности. Вот. Интересная какая канитель, да, Александр?
А почему нет? То есть, почему не изучать все стороны конфликтов?
Ну,
у каждого есть своя правда.
Я понимаю, да.
И то есть, как бы, если рассматривать любое событие с точки зрения публицистики, невозможно получить объективную картину, не скажу даже объективную, максимально приближенную к объективности картину, не рассматривая все стороны.
А кто из музыкантов у нас еще был увлечен, так сказать, немецкой историей прошлого века?
Тут вообще никаких сомнений быть не может. Великий Лемми, который тоже очень сильно интересовался всем этим.
Да, и хрестоматийной стала история, когда Джефф встретились с Лемми, и кто-то из них как бы проронил, видимо, стартовые, так сказать, слова про какие-то исторические артефакты, и все. Ребята сразу же потерялись, сели в уголок и трындели там целый вечер как раз вот за все вот эти вот исторические события, артефакты, а кто что видел, а кто что вот где купил и так далее и тому подобное, что где было издано, там отпечатано и прочее. Интересно то, что Джефф Ханнеман вообще как бы человек с необычной судьбой в том плане, что всякие, знаете, как бы потусторонние вещи, он так или иначе, в отличие от Кэрри Кинга, пытался примерить на себя. И, на мой взгляд, это давало такой, знаете, как бы, ну, какую-то вот ответочку со стороны этих потусторонних как бы сил. Известная история, когда в 2011 году Ханнемана укусил паук. Вот ничего такого, как бы, ничего не предвещало. Он там принимал ванну, вот, пил пиво, вот. Потом забирается какой-то вот паук, хлобысь его как бы в руку, вот. Как бы и не больно, а вот рука начала как бы гноиться, и, в общем-то, как бы спасли его практически как бы чудом. Вот, на самом деле, вот представляете, как бывает. Но спасли ненадолго, потому что в 2013 году он возьми и умри от цирроза печени, который тоже, как вы понимаете, на пустом месте не рождается. Не рождается цирроз. Любопытно то, что спустя, опять же, как бы 6 лет, в 2019 году, Керри Кинг решил закрыть группу совсем. То есть это вообще, знаете, уникальное событие в музыкальной индустрии, что когда действующий, как бы вроде как бы успешная группа по собственному почину говорит: ребят, мы все, мы вот, мы больше не будем вот выступать, мы вот закрываемся и открываться больше не будем, наш цирк уехал, на свидос. Вот вообще такое бывало, Александр? Я что-то вот даже как бы не припомню.
Я припомню.
Ну-ка.
Король и Шут.
Так они, по-моему, до сих пор выступают.
Ну, они Северный флот сейчас.
Да?
Они не выступают под вывеской Король и Шут после смерти Горшка.
То есть, получается, влияет таким фатальным образом смерть второго, так сказать, второго лидера, тавтология, ну, наверное, вот так вот. Второго лидера.
Второй головы.
Второй головы, да. В случае Слеера это тоже вот...
Да, конечно. Мне кажется, Ханиман все-таки был и не только гитаристом, он был еще и автором, то есть не только исполнителем. Я понимаю, если бы в коллективе все двигал Керри Кинг, а Ханиман был просто аккомпанирующим гитаристом, но ситуация была бы немножечко другой. А они все-таки творили очень много вместе, именно в тандеме Кинг-Ханиман. И поэтому... потеря вот этого одной головы, у этого двухголового монстра, оно сыграло вот определяющую роль.
Меткое выражение двухголового монстра, потому что мне вообще кажется, что в такой музыке оказываются люди, ну, с определенным, так сказать, психотипом, с определенными увлечениями и с определенными склонностями, что ли. Не хотел сейчас идти по пути Бастрыкина, вот честное слово. Вот. Ну, например, как бы тот же Керри Кинг, один из первых гитаристов, первая гитара, или как он, вторая гитара.
Ну, Ханиман соло пилил, поэтому
да,
он, скорее всего, первый.
Да, ведущая гитара группы Slayer. Например, у него есть увлечение такое. У него дома в террариумах живут, вы не представляете, 70 змей. Да, вот он, вот почему-то вот он держит у себя дома змей. Я вот у себя держу
кошку.
Кошку, да. Собачку и хомяка. Вот. А вот товарищ, как бы, вот он держит змей. То есть, как бы, как вы думаете, Александр, это о чем может вообще свидетельствовать?
О любви к животным.
Вот скажите мне, как психиатр.
Не, на самом деле змеи же, они прекрасны. Абсолютно.
Да.
Конечно, посмотрите на них. Те же самые ящерицы, я знаю людей, которые разводят и венценосных ящериц. Точнее, по-моему, плащеносных. Я точно не помню, давно в биологию не углублялся.
Ага.
Вот, и хамелеоны и прочее, это же очень красиво. За ними наблюдать одно удовольствие.
А не наблюдать другое удовольствие. Ну, тут да, тут как бы, друзья мои, как бы все...
Фломастеры разные на вкус и цвет.
Да, да, совершенно верно. Тут все как бы на любителя, как, собственно говоря, как бы и музыка, которую делал Slayer. А она делали они, между прочим, как бы немало. Если, вот если я ничего не помню, не ошибаюсь, по-моему, 12 альбомов, да, бабахнули они. Полноформатных.
Да, вроде да.
Да, вот 12 альбомов полноформатных и несчитанное количество гастролей, которые они провели, это, я вам скажу, как бы не фунт изюму. И провернуть всю вот эту вот хэви-металлическую историю и занять твердое, ну, наверное, третье место в хэви-металлической четверке, это тоже дорогого стоит. Интересная особенность. Керри Кинг периодически играл в группе Дэйва Мастейна, и Дэйв даже всячески его сманивал. И сказать: Керри, да брось ты этих лохов, ну давай, вот пойдем, вот поиграем с нами. У нас, знаешь, как в Мегадете, все хорошо, у нас тут есть денежки, слава и все такое. Вот. История вообще тех людей, которые пребывают на вершине планетарного хэви, оно всегда переплетается. Все друг друга знают. И это на самом деле прекрасно, потому что исполнители превращаются, знаете, как бы в таких как бы живых легенд. Причем, что любопытно, я не видел, чтобы кто-нибудь из них, ну, знаете, бронзовел. Вот, говорил: да не, ко мне не подойди, вот, я тут ничего не скажу. То есть нет, вроде все открытые, адекватные люди, все продолжают интересоваться жизнью, естественно, живые, и двигать вот эту вот музыкальную историю так или иначе дальше, потому что Керри Кинг, как вы понимаете, с кончиной Слэйера он не прекратил заниматься, так сказать, гитарой, он по-прежнему успешный музыкант, и все у него хорошо, как-то и у других осколков коллектива Slayer. Ну что ж, давайте послушаем что-нибудь.
Да, послушаем что-нибудь. Я уже всю интригу убил в самом начале эфира. Будем слушать очень медленную по меркам Slayer композицию.
Очень, чрезвычайно.
Да, Seasons in the Abyss с одноименного альбома 1990 года. Это был Мусразбор. Виталий Листраткин, Александр Булгаков. Всем пока.
Погнали.
Мусразбор. На Интер-ФМ. Decorate your flatter right.